9 минут в Москве. Это не программа «Суть событий», это программа «Побег». Мы сегодня с вами будем бежать из Тель-Авива. Я Сергей Пархоменко. Ну вот, это четвертая по счету наша программа. Я надеюсь, что вы уже начинаете постепенно привыкать к тому, что каждую неделю, в ночь со среды на четверг, мы с вами бегаем. Бегаем из разных отличных мест. Бегаем в переносном смысле, конечно. Дело не в том, чтобы куда-нибудь оттуда действительно свалить, а в том, чтобы, приехав туда, а все это мы выбираем такие всякие замечательные туристические направления, чтобы, приехав туда, все-таки найти в себе силы соскочить с тривиальной туристической тропы. Понятно, да, что в каждом месте есть какие-то очевидные места, очевидные достопримечательности, очевидные занятия, очевидные посещения, которые нужно сделать. И, конечно, все там бывают, все проделывают эту обязательную программу. А потом наступает самое интересное. А потом оказывается, что можно сделать шаг в сторону и обнаружить то, чего никто не обнаружил, испытать то, чего никто не испытывал, попробовать то, что никто не пробовал. Вот сегодня мы это все будем пытаться с вами проделать в замечательном городе Тель-Авиве, городе, который много лет был столицей государства Израиль, в последнее время уступил это почетное наименование Иерусалиму, но, тем не менее, сохранил много замечательного и привлекательного для всякого, кто туда приезжает. Техническая информация, прежде чем я представлю наших гостей. У нас с вами работают СМС 7-985-970-45-45. 7-985-970-45-45. Пожалуйста, с любого мобильного телефона, и немедленно ваше сообщение оказывается вот здесь, передо мной на экране. Ну, или если вы слушаете радио при помощи компьютера, увидите на сайте www.mskru. Тоже есть возможность отправить сообщение. Если нужно, если хочется. Значит, вот, это одна история, и вторая — это телефон 363-3659. 363-3659. Если у вас есть телефон под рукой, если вы едете, предположим, в машине, тогда, кстати, не забудьте припарковаться. Звоните и поговорим. Поговорим с теми, для кого Тель-Авив что-то означает, кто там был, кто там что-то испытал, пережил, у кого там что-то такое случилось. Вот. Вот разные технические вступительные слова, а теперь про гостей. У нас сегодня двое гостей в студии. Ну, вы, опять же, привыкли уже к нашей формуле. Во-первых, у нас всегда есть профессионал. Вот сегодня у нас есть Наталья Алпатова, руководитель израильского направления туристической компании Solvix Travel. Правильно? Ничего не перепутал. Правильно. Добрый вечер или доброй ночи, Наташа.
Добрый вечер, доброй ночи.
Вот. Да, компания, которая давно уже 16 лет на рынке, член ассоциации туроператоров России. АТОР, тоже вы, наверное, уже привыкли, это наш партнер, с которым мы вместе делаем эту программу. И второй гость, а второй гость у нас всегда не профессионал, но зато бывалый с точки зрения этого конкретного места, Ленор Горалик, журналист и писатель, достаточно частый гость «Эхо Москвы». Здрасте, Ленор.
Добрый вечер.
Ленор прожила там много лет, правда? Вас же, как у вас это было в жизни устроено? Вас увезли ребенком в Израиль, правильно?
Я добровольно.
Да.
Нет, я уехала подростком в 14 лет, в 89-м году.
Пожили там немножко и вернулись теперь обратно.
Это было 12 лет.
Немножко, да.
С тех пор работаю в Москве большую часть времени.
Понятно. Ну, во всяком случае, я чувствую, что вам сильно есть чего сказать про Тель-Авив. А где вы, кстати, в Израиле в основном жили на протяжении этих 12 лет?
Первые годы я провела в Бершеве, где я училась в университете, где сейчас живут мои родители.
Это в пустыне.
Это трагическим голосом сказал Сергей.
Да-да, это очень далеко, да.
Это в пустыне Негев, да.
Да-да.
И потом я переехала в район Тель-Авива и жила в разных местах, в самом Тель-Авиве, в Кфар-Сабе. Надо понимать, что когда говорится «побег из Тель-Авива», вообще, когда говорится «перемещение по Израилю», это примерно как из Бутово в Перово.
Ну да, это все умещается в границах Московской области, и еще много места остается.
Да, поэтому...
Понятно. Хорошо. Знаете, я бы хотел сначала все-таки обсудить какую-то такую более привычную и тривиальную на этот счет, но зато очень полезную информацию. Значит, вот этот самый Solvix Travel, вам же можно позвонить, правда, Наташа?
Да,
чего вы не произносите телефон? Произнесите телефон.
Телефон компании Solvix Travel 956-14-18.
Вот этот самый 956-14-18 не просто так прозвучал у нас в эфире, а потому что это компания, которая много работает с Израилем, и если вы хотите ехать в Израиль, ничто не мешает вам воспользоваться ее услугами. А прежде всего, С Израилем как-то стало очень просто, да? Туда визы теперь не нужны, правда ведь?
21 сентября произошла отмена визового режима, в связи с чем поток, конечно...
Да, чуть поближе к микрофону,
резко
можно?
Увеличился поток именно с 21 сентября. То есть это у нас был пик заезда, такой небывалый. И, конечно, так как это направление всегда было интересно, и народу посещать страну стало больше.
И эта штука работает, да? То есть работает, действительно нет никаких особенных проблем, никого не заворачивают с границы, все как-то функционирует.
Вот с тех пор, как визы отменили, у нас не было ни одного случая, то есть если люди соблюдали все правила визового режима, но у нас не было ни депортированных, ни остановленных
то
на границе.
То есть нужно иметь действующий загранпаспорт?
Действующий загранпаспорт полгода со дня въезда в страну.
Чтобы он еще действовал.
Да, да. Вот я знаю, что в другой компании был случай, не хватило даже 3 дней, и человек депортировал.
То есть вот за этим нужно следить внимательно, да, когда у вас кончается паспорт.
Да, следить обязательно и очень внимательно.
И нужно какое-то заранее забронированное жилье? Или, во всяком случае, нужно объяснить, где вы собираетесь там остановиться?
Ваучер, да. Нужен ваучер, чтобы было прописано, что это забронирован или туристический маршрут, или же обязательно, конечно, гостиница. Это нужно обязательно предъявить на границе.
Так, следующая история, помимо виз, это дорога, конечно. Кто теперь летает в Израиль?
Ну, летает не только теперь, а летает давно национальный перевозчик, государственная авиакомпания «Эль-Аль». Угу. Летают рейсы авиакомпании «Трансаэро».
А что, правда, в Эль-Аль как-то до сих пор страшно трясут? Нужно приходить очень заранее, все вынут, каждый носок посмотрит на свет.
Вы знаете, ну, многоступенчатая, конечно, система контроля, да, она существует, но к ней надо просто относиться спокойно, может быть, даже где-то с уважением, потому что полеты авиакомпании Эль-Аль одни из самых безопасных в мире. Наверное, это с этим и связано. Да, вас проверят, да, вас спросят. Потерпите, пожалуйста, вы сядете в самолет, и все будет замечательно.
Понятно. И кто еще? Еще «Трансаэро».
И кроме «Трансаэро», значит, чартерный рейс прилетает сейчас в аэропорт Увда.
Это тоже возле Тель-Авива.
Это 50 километров от Эйлата.
А, понятно, да. Это вот там,
это
на
уже,
юге.
Ага. Чартерная программа работает второй год. Ага. Сначала это были полеты на это авиакомпании «Глобус».
А основной аэропорт по-прежнему Бен-Гурион. Он ровно посередине между Тель-Авивом Иерусалимом. Очень удобно. Хоть туда едешь, хоть сюда, аэропорт один и тот же.
Аэропорт
Правильно, я помню?
Любимый. Замечательно.
Понятно. А что дороже, что дешевле? Эль-Аль или «Трансаэро»? Так, по общим представлениям.
Вы знаете, как у «Эль-Аля» сейчас на данный момент действовали спецтарифы, и дороже трудно сравнивать, потому что то, что связано с чартерным рейсом, это цены, так называемый пакет. Когда
ну да, это другая история, чартер, ну, да. Скажем, я имею в виду регулярные рейсы.
Ну, скажем, чартер немного дешевле.
Понятно. А скажите мне еще вот что. А стало ли дешевле в связи с кризисом? Вот мы тут разговаривали про Париж и несколько передач тому назад, и мне как-то было сказано, да, что, в общем, оно как-то радикально съезжает постепенно.
Стало то немного,
туда,
потому что сейчас были сезонные скидки у авиакомпании «Эль-Аль», так как сейчас март, апрель, май – это сезон, вот, и ну, на определенные даты билеты уже не очень дешевые.
А когда сезон? Сезон? Вот когда такой высокий сезон в Израиле, когда туда лучше не соваться, потому что будет битком
народу? Ну, скажем так, что сезон все-таки в Израиле для нас это круглый год, но март, апрель, май, июнь. Июль, август это тоже, в общем-то, сезон для Израиля.
Ну, жарко. Июль, август.
Очень жарко, но
очень
туда
жарко.
Едет очень много все-таки гостей, родственников, и поэтому авиакомпания горячая пора.
Плюс разного рода церковные праздники.
Да,
Рождество.
Да,
Пасха и прочее. Есть специальные, небось, всякие, всякие паломнические программы.
Да.
Есть?
Да. Ну, вот мы не занимаемся паломническими турами, но паломнические программы, конечно, имеют место быть обязательно.
Ну, в принципе, ничто не мешает человеку, который хочет поехать именно в это время, подгадать к этому времени и заодно как-то совместить приятное с полезным,
билет,
что называется.
Билет,
посетить
на вот такие
еще и
даты,
места.
Билет надо брать заранее, однозначно.
Да-да, то есть это вот, собственно, есть некоторая специфика, про это надо помнить. Да,
да, что можно все-таки поймать
большие,
недорогой тариф.
Большие христианские праздники, и православные, и католические, нужно, конечно, быть внимательным, чтобы заказывать заранее на это время, потому что большой поток.
Ну и потом, конечно, сентябрь, октябрь, Новый год. Сентябрь, октябрь, Новый год – это тоже горячая пора.
Понятно. То есть, а есть время, когда не надо ехать? Ну вот, понимаешь, июль-август – страшная жара. Бывает плохая погода в Израиле? Такая радикально плохая погода, Ленор?
Ну, радикально.
Дождик.
Что, конец января?
Дождик, да.
Конец января, начало февраля – плохое
январь,
время.
Февраль, да.
Более или менее, да. За исключением этого – вполне ничего. Понятно. понятно. Ну, вот смотрите, вот какие-то общие вещи про Израиль в целом. Давайте теперь про Тель-Авив. Жить в Тель-Авиве дорого, недорого? Я имею в виду... Нет, я имею в виду туристическую жизнь в Тель-Авиве. Не такую вот, как у Ленор. А я имею в виду гостиницы, я имею в виду, не знаю, там, пансионы. Какие еще бывают варианты? Насколько, на ваш
взгляд, это дорого? Если говорить о бронировании гостиницы...
Ну, давайте с Европой сравним. По сравнению с Парижем и с Римом. Трудно сказать, да?
Давайте скажем так, что от 30 долларов это самое... Самое-самое-самое, ну, трех
в день на человека.
В день на человека.
30
на базе
долларов.
Завтраков 30 долларов.
Ну, по ночным временам это просто совсем ничего.
И разбег нет. Ну, это редкий случай. 30, 35, 40, 45, 50 и
ну,
дальше.
Будет гостиница сильно так себе за 30 долларов.
Ну, да, это думаю. Очень. Это вот если кто-то хочет приехать, это экономично.
А в общем 100, надо считать.
От 100 до 350 и выше. То есть если это вот. Апартаменты, номера «Делакс».
Угу. Ну, в общем... Давайте считать, что, ну вот скажем, там, недельная поездка, да, или что считается минимумом? Ну, дней 8, наверное, 9,
что-то
такое. В
основном, конечно, да, это недельная поездка.
Ну вот что минимальные деньги, которые нужно иметь для того, чтобы съездить в Тель-Авив?
Ну, просто приехать в Тель-Авив, это редкий случай, когда бронируют просто гостиницу, да? Соответственно, берем за основу тур на неделю с проживанием в Тель-Авиве, плюс 2-3 экскурсии, которые входят уже в стоимость тура, плюс это трансфер туда и обратно, аэропорт, отель-аэропорт. Это наземное обслуживание.
Uh-huh.
500-550 долларов. Плюс билет, который сейчас на данный момент минимальная стоимость 420. Ну, то есть в районе 1000 долларов.
То есть в районе 1000 нужно районе иметь 1000. В кармане вот этих новых подорожавших долларов,
да.
На то, чтобы на неделю съездить, да, в Тель-Авив и, в общем, более или менее только туда прилететь, улететь и жить. Плюс нужно что-то иметь, чтобы там дважды в день питаться, по меньшей,
да,
мере,
надо,
правда?
Питаться.
Это как-то отдельно от того. Плюс надо как-то там передвигаться. Понятно, что в одном Тель-Авиве сидеть неправильно. Захочется поехать туда-сюда, посмотреть,
ну,
то и
все. Этот маршрут включает, предположим, экскурсию в Иерусалим.
А, ну,
экскурсию на север
страны. Ну, минимальные какие-то вещи.
И экскурсию,
да,
по Тель-Авив-Яфа с посещением алмазной биржи.
Ага.
Здесь остается уже на любителя, кто хочет обедать, кто хочет ужинать. Конечно, эти деньги надо...
А где вы берете гидов? Я понимаю, что в Израиле нет проблем с людьми, которые говорят по-русски. Ну, это фактически русскоговорящая страна. Вы не возите их отсюда, вы находите их там.
Нет, нет, гиды у нас все в Израиле.
И как вам кажется, с их квалификацией вам везет, не везет? Потому что плохой гид – это катастрофа.
Нет, гиды в Израиле замечательные.
А как быть, спрашивает у нас Григорий, а как быть, если я хочу пойти в поход и жить там в палатке? Все равно бронировать отель, чтобы меня впустили в страну? Отличный вопрос, между прочим.
Вопрос отличный, да, но желательно все-таки что-то
забронировать.
Да.
То есть, Григорий, я вам скажу вот что. Нужно уметь членораздельно объяснить при въезде в страну, пограничнику, который вас встречает, где вы собираетесь там жить. Слово «палатка» он не примет.
Палатку недостаточно.
Слово «палатка» он не примет, да. Значит, умейте сказать, что у вас есть друзья, которые живут по адресу вот такому-то, и вы собираетесь у них остановиться. Или имейте бронирование гостиницы на этот срок, ничего не поделаешь. Ну, в конце концов, в этой ситуации, наверное, можно бронить самую дешевую гостиницу, поскольку вам от нее, собственно, и нужна только броня, больше ничего. Но, в общем, имейте в виду, что этот вопрос будет самый как-то пристально выслушанный, точнее, ответ на этот вопрос при въезде. Как вы собираетесь там ночевать и где? Но, в общем, наверное, действительно, можно и с палаткой. Страна теплая, почему бы и нет? В середине 90-х я жил в Тель-Авиве на улице Шенкин. Или Шенкин.
Шенкин, сударень на ян.
Богемное место, пишет Артем. Что, правда, богемное
место? Это Артем с нами делится переживаниями?
Ну, видимо, делится переживаниями.
Да, правда.
Ленор, я просто обожаю вашего зайца ПЦ. Сообщаю. Да, Ленор у нас не только журналистка, пишущая во множестве разных изданий, не только писательница, пишущая целые книги, но она еще и изобретательница целого персонажа такого рисованного, который появляется то там, то тут. Последнее время появляется в журнале «Сноб» все чаще и чаще.
Да,
есть.
Спасибо, мне
есть
очень
действительно
приятно.
Такой смешной заяц ПЦ, про которого, история которого бесконечно...
История которого не имеет отношения к истории Тель-Авива.
Не имеет никакого отношения к Тель-Авиву и не имеет конца, между прочим, там.
Я надеюсь.
Но это мы отвлеклись слегка. Хорошо. Ну вот смотрите, какие-то технические вещи мы сказали. Теперь давайте вот что. Прежде чем мы станем говорить про то, как соскочить с натоптанной тропы в Тель-Авиве, хотелось бы описать эту самую натоптанную тропу в Тель-Авиве. Тель-Авив – это морской курорт, про что не нужно забывать.
14-километровая морская полоса.
Да, широченный песчаный пляж, вдоль которого идет такой променад, уставленный всякими кафе и разными развлечениями.
А для многих это открытие, кстати.
Да.
Как странно.
Да, вообще как-то...
Многие знают, что в Тель-Авиве море.
При разговоре о Тель-Авиве как-то это не первое, что приходит в голову, а между тем это один из крупнейших средиземноморских курортов, куда значительное количество людей, как я понимаю, просто приезжают для пляжного отдыха. Больше не зачем, чтобы жить в одном из этих здоровенных
пляжного
отелей, которые
спортом
стоят.
Спортом позаниматься, потому что возможностей очень много для
как
этого.
Часто в таких городах вся первая линия уставлена высоченными башнями, вполне шикарными отелями. Ну, они не самые-самые-самые современные по нынешним временам, насколько я помню. Но, в общем, вполне себе комфортабельные отели, разные всякие ренессансы, шаротоны и прочие-прочие хилтоны. Да, и вот люди приезжают, собственно, и за занятие их заключается в том, что они каждый день выползают практически прямо вот из номера в тапочках на этот самый пляж.
И бегут.
Потом возвращаются обратно. Да, огромное количество бегают вдоль этих 14 километров. Я помню, что я как-то жил, у меня окна выходили туда. И просто такая вот, как по стадионной дорожке. Утром бежала такая, ну, почти толпа людей в одну, потом в другую сторону вдоль этого всего. А, кроме того, в последнее время, если я правильно помню, там стали развиваться всякие виды такого молодежного пляжного спорта. Кайты всякие и прочее, прочее.
Да.
Вот на... Кайт — это такая штука, ну, типа воздушного змея. С такой небольшой доской внизу. И вот как-то человек одновременно и плывет, и прыгает, и летает. Как-то все вместе. Но по части серфинга не очень. Там, по-моему, не очень большие волны, потому что там сплошные волноломы. Поэтому там это как-то не работает. Раз. Значит, пляжный отдых. С шопингом, по-моему, там тоже неплохо.
Неплохо.
Так ведь? А именно? Ленор.
Ну, смотрите, шопинг такое делает, смотря кто что любит, но если искать большие международные марки, это неинтересно. Есть большие торговые центры, в них все как в больших
торговых
центрах. Каньоны. Каньоны, да, моллы. Интересно то, что, если говорить об одежде, и, например, у домашней утвари израильский дизайн потрясающий, ни на что не похожий, уникальный, очень красивый. И есть целые улицы, где можно покупать вещи израильских дизайнеров, есть галереи израильского дизайна в каньоне Азриэли. И вот это очень-очень-очень стоит того.
Израильских дизайнеров в смысле модельеров. Мы говорим модельер, про одежду.
Да,
мы говорим про одежду, мы говорим про
только,
обувь, мы говорим про сумки. Я помню, что
прекрасное,
что как-то это все выглядело
ничего.
Замечательно. Да.
И про прекрасные всякие вещи для дома.
Угу.
Это очень красиво.
Ну да, приятно. Всякие светильники и прочее, прочее.
Самое неожиданное.
Да, я примерно представляю себе, где это. Это северная часть города, да, это там, где сходятся вместе улица Дизингов и...
Да,
Дизингов центр,
и...
например.
Да.
Например, кроме того, ну как, есть променады внутри самого Тель-Авива, где торгуют всякие художники, то все, например, там улица Бен-Иуда. И самый лучший совет, который можно дать шоперу в Израиле, бродить по городу. Просто бродить по городу.
И смотреть вокруг.
И смотреть вокруг, потому что города небольшие, центр у них небольшой и очень живой.
Правильно ли я понимаю, что Тель-Авив как-то расположился географически по районам и по, как бы, ну, я бы сказал, ухоженности и богатству этих районов с юга на север? Чем севернее, тем чище, дороже, как-то современнее, европейские и так далее. Так?
Считается, что да.
А на самом деле?
Я воздержусь от этого сказать, потому что оно кажется мне несколько шовинистским. Я не настолько хорошо ориентируюсь.
Ну, почему здесь? Мы же говорим не про людей, которые ходят по улицам, а мы говорим про антураж этих самых улиц.
Да, я же имею в виду шовинистским широко понятым. Да, есть люди, которые живут на юге, прекрасно зарабатывают и представляют собой светочи культуры. Есть люди, которые живут на севере Тель-Авива, делают ни того, ни другого. Но в целом север Тель-Авива считается более престижным районом. Там сосредоточены, если говорить о шопинге, более дорогие марки. Там сосредоточены более вычурные рестораны. И, конечно, то, что называется красивой жизнью, происходит на севере Тель-Авива. То, что происходит, называется веселой жизнью, происходит в центре и на юге.
Но на юге зато есть специально отдельно взятая жемчужина под названием Яффа.
О, да.
Это город, с которого Тель-Авив, как я понимаю, начался в начале века. Очень старый, еще там крестоносцы успели отметиться, а потом Наполеон успел отметиться.
Да, и часть застройки еще существует. Еще можно потрогать эти камни, которые ставили крестоносцы, и мусульманскую архитектуру, может быть, встретить, турецкую.
Теперь Тель-Авив как бы поглотил этот город, он разросся вокруг и как-то вобрал его в свою территорию, но осталась вот такая старая часть, в значительной мере арабская, отчасти средневековая. И там тоже происходит масса интересного, как я помню.
Бесконечно. Это в некотором смысле город, который, если я ничего не путаю, я ведь тоже как-то не эксперт, а обыватель, да? У меня как обывателя есть впечатление, что некоторое время этот город был едва ли не заброшенным. Ну, так. Ничем особо не... А в последние, может быть, десятилетия превращается постепенно в город-праздник, куда ездят ужинать, где постоянно проходят какие-нибудь уличные фестивали, карнавалы, ярмарки, развлечения, и где модно проводить вечера. Модно и приятно. В этом смысле, да.
Кроме того, там в Яффе порт.
Порт.
А в порту рыба.
Это волшебная тема.
И эта рыба сразу в жареном виде.
Да, это волшебная тема. И Тель-Авивский порт, и Яффский порт. Это застроенные сплошь ресторанами от очень простых до очень престижных зоны, где все, что 20 минут назад плавало, можно немедленно в любом виде съесть. Это, конечно, прекрасно.
Да, вот это замечательная особенность этого города в целом, если считать городом Тель-Авив и Яффа, что он с двух сторон обрамлен этими двумя портами, и в каждом порту битком ресторанов и замечательная рыба. На юге в Яффа старый порт, и там такое все немножечко потертое, немножечко
такое
старенькое, аутентичное.
Да.
А на севере тоже порт, но в этом порту как-то больше понту, там какая-то...
Больше понту,
там есть пара ресторанов
такая,
с какой-то уже дизайнерской, такой современной кухней. Ну, как вы понимаете,
молекулярной.
Да, нет, молекулярной я там, впрочем, не встречал. И вот, нет, но во всяком случае на огромных тарелках как-то вам выносят одну морковку, крошечную какую-то каплю какого-то соуса, перышко какого-то красного окуня и чего-то вроде того.
Кончайте обижать мою родную страну, потому что я должна сказать в ее оправдание. Израильские порции обычно титанического размера.
Потому что на самом деле, раз мы уже заговорили об этом, ровно посередине между двумя портами находится кафе «Лондон». Давайте упомянем кафе «Лондон». Ну, не может же быть, чтобы вы не помнили, что происходит в кафе «Лондон». Это кафе, которое стоит прямо на пляже и которое отличается действительно самыми большими порциями всего, которые я видел в своей жизни. Ты приходишь туда и заказываешь обед, который состоит там, не знаю, из салата, чего-нибудь, как там, не знаю, рыбы с каким-нибудь гарниром и какого-нибудь десерта. Тебе приносят два таза и одно корыто. В каждом
это
из них может уместиться человек целиком.
Да.
Вот. Но на самом деле все это очень свежее, очень вкусное. Рыба это действительно только что из моря. Овощи эти явно только что с грядки. Сыр этот только что как-то из бочки, где он зрел. Такой малосольный, типа всяких брынц разнообразных. Вот.
Я хочу
ужасно
сказать
вкусное
важное
место.
Про еду в Израиле.
Скажите.
Есть любая кухня, есть то, есть все, есть кулинарные гиды, 5-10, все забыть. Есть на улице. Обязательно есть
вредный
в простых местах.
Да.
Есть в простых местах, потому что невозможно представить себе, насколько это вкусно и насколько это, между нами, девочками, здоровая пища.
А что такое израильский фастфуд, раз мы про это заговорили?
Первое,
это же не гамбургеры, правда, и не
хот-доги. Вот именно. Первое, что приходит в голову, это, ну, естественно, пита, смазанная хумусом.
Пита — это что-то... Значит, все надо объяснять. Что
поехали.
Такое пита?
Круглая
все сначала,
лепешка,
да,
которая устроена так, что у нее внутри полость.
Карман. У нее
карман. В нее можно напихивать всякую
чего
еду.
Чего хочешь.
Чего хочешь. Обычно, когда ты покупаешь питу, причем очень важно, обязательно есть в первой попавшей забегаловке. Все всегда свежее, чистое, вкусное. В нее запихивают разные салаты, то-се. Обычно ее перед этим смазывают хумусом. Хумус — это специально приготовленная паста из турецкого, на русском называется горох. Правильно?
Да, такого с хвостиком.
С пимпочкой, да.
Да.
Вот. Туда кладут обычно фалафель. Свежий салат из мелко порезанных овощей.
Фалафель — это что?
Фалафель — это еда, которая готовится, извините, из гороха.
Из этого же самого гороха.
Из этого же самого гороха.
Но только другой консистенции.
Мне кажется, что это другой консистенции, с другими приправами. Он может быть острый, может быть не очень острый. Если я правильно понимаю, он готовится во фритюре.
Ну да, это такое, на самом деле, это ложное мясо. Оно очень похоже на котлету, но мяса там нет ни грамма.
Вы в качестве фастфуда получаете очень сытный, полностью вегетарианский, не сказать веганский, на самом деле, сэндвич, в котором нет ни дрожжевого теста, ни панировки, ни искусственных жиров, ничего. Одна прекрасная вкусная трава. Это для любителей здоровой пищи в Средиземноморье. Фастфуд можно есть смело и обязательно не выпендриваться в простых местах.
Отвлечемся временно от еды и перейдем к другим более одухотворенным удовольствиям. По части одухотворенных удовольствий, как я понимаю, Тель-Авив — это клубы. Это ночная жизнь. Есть банальность про Тель-Авив, что он never sleep, никогда не спит. Много про какие города говорят, что они никогда не спят, но, по-моему, про Тель-Авив это действительно правда. Такое впечатление, что он и правда не очень спит по ночам.
Тель-Авив не очень спит по ночам. При этом, прежде чем говорить о клубах, если уж мы тут изображаемся культурных людей, в Тель-Авиве есть что смотреть, в смысле музеев.
Это чуть позже.
Окей.
Я постепенно подвигаюсь, понимаете, от самых таких Сережа безобразных плотских удовольствий к чему-то все более и более высокому.
До самых безобразных мы, конечно, зря не добрались, но уж раз мы говорим про клубы...
Мы, может, вернемся через некоторое время.
Раз мы говорим про клубы, да, Тель-Авив – клубный город. Значит, смотрите, не поддавайтесь соблазну ходить только в русские клубы. Русские, в смысле русскоязычные, они прекрасные.
Они есть отдельные?
Да.
Про них известно, что они русские.
Они есть, там собираются, соответственно, вот репатрианты из России. Это прекрасный клуб с прекрасной музыкой, с прекрасными диджеями, но это определенным образом близко к московским или петербургским.
А есть, кстати, вот что я хотел спросить.
Томским.
Есть какое-то, не знаю, издание, какой-то там досуг в Тель-Авиве? Вот что-нибудь, вот каким образом вообще там сориентироваться? С помощью чего?
Во-первых, есть тайм-аут Тель-Авив. Есть обычный тайм-аут.
Английский
тайм-аут Тель-Авив. Если у вас есть друзья, читающие на иврите, или вы сами читаете на иврите, есть удивительная газета, которая называется «Ахбар-Аир», что на самом деле означает «городская мышь». Это газета, издающаяся на довольно простой бумаге, но похожая, наверное, на наш большой город. Она действительно следит за ежеминутными городскими вещами, и по ней отлично ориентируется, приезжаешь на неделю. Это прям вот все, что чувствует настоящий местный житель. Есть русские сайты разнообразные, есть русскоязычные газеты, которые дают вполне внятную афишу недели.
А что главная русская газета?
Я затрудняюсь сказать, я прям не слежу.
Была газета под названием «Вести».
«Вести». Правильно? Я думаю, что, если честно, я не слежу и боюсь кого-нибудь запутать.
Не, ну, все-таки как-то, чтобы...
Скажешь так, а потом...
Да, а потом окажут.
Отгрызут голову, да,
но
нет.
Но в любом случае, нет сомнений, что есть русские газеты, нет сомнений, что
конечно.
Есть русский телеканал.
Конечно.
Нет сомнений, что есть русская радиостанция.
Да.
Нет сомнений, что на банкоматах на всех...
Есть русские.
Написано по-русски и прочее. Вообще, как-то с русским языком в Израиле хорошо.
А,
и
хорошо,
и в Тель-Авиве тоже.
Город в этом смысле крайне гостеприимный. Ну, то есть ориентироваться легко, даже если нужен русскоговорящий официант, русскоговорящий помощник, русскоговорящий гид в музее.
И никто не выпендривается, не поджимает губы как-то. Не буду говорить не буду говорить на том языке, как-то на каком удобно, на таком люди. Если вы вошли в магазин и говорите по-русски, кто-нибудь вам навстречу выйдет.
Знаете, это примерно по ощущениям, как в Квебеке. Ты можешь говорить на французском, а можешь не говорить на французском. Ну, как в Канаде. Окей, не будем сужать. Как в Канаде. Можешь говорить на английском. Можешь не говорить на английском, можешь говорить на чем-нибудь другом. В этом смысле там очень комфортно.
Угу. Да, так по части всяких особенных клубов. Есть такая-сякая музыка, есть такие-сякие направления, есть такие-сякие национальные клубы.
Есть
где танцуют, есть где пьют и так далее. Вот чуть-чуть
есть
разверните
все.
Нам эту палитру.
Я, как человек, который не выносит музыку и терпеть ее не может, про музыку ничего рассказать не могу. Зато я могу рассказать про то, что есть клубы, в которых проходят литературные мероприятия, и за ними стоит, в том числе русскоязычные.
Ну да, еще же есть такой тип клубов.
За ними стоит и можно следить. Есть клубы, в которых происходит, что еще приятнее, кулинарные презентации. И очень важная для Израиля вещь. Винные дегустации, учитывая, что в стране очень развито винное дело.
Два слова вот про это. А то про еду поговорили, а про вино нет. Правда ли, что происходит бум израильского виноделия?
Это вопрос скорее к Сергею Пархоменко, который понимает, что такое вино.
Не-не-не, в виноделии не очень понимает. Нет, в еде понимает, а в вине нет.
Значит, я опять буду сейчас говорить как обыватель. Угу. Есть вина, которые в Израиле знают абсолютно все. Это вина Галилеи, да, это там вина Кармеля, которые продаются и в России трудами разных хороших людей, и в Израиле в любом супермаркете, все остальное. Есть винные бутики, которые устроены как любой винный бутик в мире, в которых есть примерно что угодно, откуда угодно, ничего израильского особенно нет. Есть всякие заповедные места. Угу. Маленькие винодельни и, кстати, маленькие сыроварни. Сыр – это тоже очень израильская тема. И вообще молочные продукты – очень израильская тема. Куда можно приезжать и за покупками, и за дегустацией. Мое любимое место, откуда я стараюсь привозить вина. Если бежать от Тель-Авива, угу, то в 50 минутах.
От стандартного Тель-Авива. Даже такие винные туры.
Винные туры.
Да-да, сейчас.
Примерно
два слова
в 30 минутах от Тель-Авива, может и меньше. Находится место, которое называется Латрун. Ага. Где производят вина. Это действующий монастырь, если ничего не буду, трапистский. Угу. У них винодельня. Они производят вина и оливковое масло. Вина эти удивительно приятные. Бренди хвалить не буду, но вина – это прекрасный подарок и прекрасное вечернее удовольствие. Они очень недороги и довольно разнообразные. Они производятся прямо там каким-то маленьким количеством. Это очень мило, например. Сыр – отдельная тема, и есть маленькие сыроварни, потому что в Израиле вообще надо есть все молочное, что тебе дают. Любые сыры, любые йогурты, любые кефиры. Есть места, где их производят, например, козьи или, что еще важно, верблюжьи или буйволины. Угу. Есть фермы верблюжьи, куда можно приехать, пить кумыс, не помню, как он называется в бедуинском варианте, но по нашим меркам это кумыс. Есть сыр, есть верблюжье молоко, это своеобразное развлечение, но развлечение.
То есть, если вы любитель всякой экзотической еды, всякого экзотического питья, есть смысл поговорить об этом с гидом.
Абсолютно, гид все это знает.
И попробовать его увлечь идеей поездки по каким-нибудь таким специальным местам. Бывает такое, Наташа?
Помнить важное.
Да, бывает, но, скорее всего, это будет индивидуальный тур.
Угу. Ну, можно же на месте договориться, правда же?
Да, конечно, можно договориться.
Вообще, какая система? Вот там, предположим, что вы заказали здесь, в Москве, какое-то количество там этих экскурсий. Приехали туда, вас там встретил человек, вы с ним познакомились, он бывший соотечественник, говорит по-русски, все отлично, как-то у вас установились отношения и так далее. И дальше вы можете чего-то попросить еще, так?
Да, конечно.
Но это что? Это вы расплачиваетесь с ним и стыдливо засовываете ему скомканную бумажку в карман? Или это нужно сделать и можно каким-то официальным
для
способом?
Для этого существует принимающая сторона.
То есть представитель агентства, которое вас там встречает.
Представитель агентства в Израиле, к которому угу. можно обратиться. Всегда мы туристам даем телефон принимающей стороны. Пожалуйста, можно обратиться в любое время дня и ночи, но не злоупотребляйте им, конечно. Угу. И если что-то хочется нестандартного, пожалуйста.
То есть можно позвонить, днем, а не ночью, и сказать, слушайте, маршрут. Я тут слышал по радио «Эхо Москвы» от Ленор Горалик, что у вас какие-то немыслимые сыры.
И вина.
Нельзя. Нельзя ли мне потратить день на то, чтобы поездить по сырам и винам? Устройте мне, пожалуйста, сколько это будет стоить? Вот это нужно сказать человеку, телефон которого турист получит, отправляясь в Израиль. Правильно я понимаю?
Да, совершенно верно.
Отлично. Во всяком случае, уже некоторые методы мы овладеваем. Да,
я еще добавлю, что помните все время, что страна маленькая.
Все
и
близко.
Что когда вы говорите гиду, давайте устроим винный тур, это не то, что вы должны садиться в поезд и сутки ехать. Это все можно действительно организовать в то небольшое время,
которое
вы там находитесь.
Да. То есть приедет утром машина,
да.
Вы сядете в эту машину и поедете там по двум-трём.
К
вечеру вас привезут назад.
Поздно уже ночью вы вернетесь к себе.
Ну, лучше при этом с кем-то скооперироваться, правда? Да, дешевле будет, хотя бы за эту машину придется дешевле.
Индивидуальные туры, да. Конечно.
То есть лучше из той же, там, не знаю, гостиницы, группы, компании, с которой вы, лучше договориться с кем?
Такой диапазон. Если групповая экскурсия, которую вы заказываете на месте, это приблизительно $60-75 Это тоже однодневная экскурсия. Uh-huh. Если индивидуальный тур, и хочется спокойно, чтобы не было группы, чтобы было вальяжно, и получить полное удовольствие, ну, за удовольствие, получается, надо платить. Это, значит, однодневная экскурсия с гидом индивидуальным.
С утра до вечера.
На группу от 4 до 6 человек, это от $500.
То есть более-менее $100 на человека.
Да.
Так, что-то вроде того, да? Понятно.
Я, кстати, очень люблю индивидуальный туризм в Израиле. Очень люблю.
Пока мы тут
нестандартные
с вами,
туры.
Пока мы тут с вами разговариваем, у нас в смс-ах, я напоминаю, что можно нам прислать смс на номер 7-985-970-45-45, происходят всякие поразительные события. Например, Евгений задает поразительный вопрос. Первый раз в жизни про это слышу, но все-таки задам. Правда ли, что если был в Израиле, то визу в Соединенные Штаты не получить? Вы, конечно, слыхали про что-нибудь такое?
Нет, я такого не слышала. Очень частый вопрос почему-то, а вот если мы были в Египте, мы тоже не сможем проехать в Израиль. Но это мифы. Я не знаю, с чем они связаны. На самом деле, вы понимаете, что...
Ну, я тоже слышал, что если вы были в разных арабских странах, но Египет исключаем, но там Сирия, Ливан, то все, могут быть сложности.
Сейчас такого нет. Вы понимаете, все люди, которые едут в Израиль хотя бы один раз в жизни, но были в Египте, да, и не было такого случая, что вот человека стоит отметка в паспорте, страны Египет, и его не пускают в Израиль. И когда визу оформляют...
Ленор, а вы что думаете
про
это?
Я только что возила в Израиль некоторый фестиваль из России.
Так.
И там были и люди, у которых были ливанские метки в паспортах, египетские, сирийские. Никаких проблем.
Ничего, все нормально.
Въехали, выехали.
Отлично. Это вот одна история. Сколько стоит прокат автомобиля или мотоцикла? Спрашивает у нас Раф. Можно это вообще?
Прокат
там как-то это все,
да,
функционирует?
Пожалуйста, в аэропорту Бен-Гурион. Это все можно организовать. От $39 за машину в день. Да.
Ну, там и нормальным образом российские права годятся.
И кредитная карта.
Надо иметь действующую
права,
кредитную карту.
Карту обязательно, да.
Какую-нибудь типа там Visa, Еврокарт, что-нибудь. Да. Российского банка. Не обязательно, чтобы это был Chase, Манхэттен или что-нибудь вроде этого.
Не приведи Господь,
да. Понятно. Я помню, между прочим, в Тель-Авиве почему-то вот у меня застряло это в голове, что вот там как раз очень много прямо на набережной подряд каких-то вот этих прокатных контор, причем местных, не крупных каких-то фирм, типа Херц, Еврокар и так далее, хотя они тоже там есть, но вот много-много каких-то маленьких автомобильных таких штучек. Значит, это все должно быть хорошо развито. Ага.
Еще один прекрасный момент. Поскольку климат хороший, все любители мотоциклов и мотороллеров в Израиле получают огромное удовольствие от того, что можно брать не машину, а мотоцикл или мотороллер.
А дороги хорошие?
Дороги отличные, дождя нет, и тепло, и это превращается в чистое наслаждение.
Ну, надо уметь. Не советую учиться там на месте, когда хорошо бы уже все-таки уметь ездить.
Да-да-да.
Ну что же, знаете что, давайте поговорим по телефону. Во всяком случае, я телефон назову сейчас. Вот если нам станут звонить, то мы трубку снимем. 363-3659. 363-3659. Это многоканальный телефон нашего прямого эфира. Никаких проблем, пожалуйста, набирайте и окажетесь здесь у нас. Но, пожалуйста, звоните, если вам действительно есть что рассказать по этому поводу. Если у вас есть собственная история, собственная какая-то, как собственное приключение, которое вы там пережили, собственный опыт, собственный совет, который вы хотите дать и так далее. 363-3659. Или если у вас есть серьезный содержательный вопрос, который вы хотите нам поставить. Тем временем, Дмитрий спрашивает у нас, в Израиле есть пара всемирно известных метал-групп. В Тель-Авиве есть роковые... это уже вопрос. А в Тель-Авиве есть роковые или металлические клубы? Ну, в смысле, металлические, в смысле музыки,
во-первых,
понятное
есть
дело.
Во-вторых, есть один тонкий нюанс. Если вы, находясь здесь, в России, знаете израильскую роковую или металл, или иногда даже какую-нибудь хорошую этническую группу, с большой вероятностью вам будет непросто застать ее в Тель-Авиве. Израильские музыканты ездят много
ездят.
Они популярны, их приглашают. Надо, если вы едете специально на музыкальный тур, следите очень внимательно за афишами, это не так просто.
363-3659, у нас есть звонок. Вот я снял уже одну трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Кто вы, откуда и зачем?
Здравствуйте, Михаил. Хотел из Москвы. Хотел добавить пару слов к рассказу вашей уважаемой гости о монастыре Латрун.
Ага.
Помимо великолепного вина, там практически каждую неделю практикуются джазовые концерты. Я думаю, в интернете можно найти их расписание. Это великолепное удовольствие.
Михаил, а вы как-то... Вот поделитесь собственным опытом. Вы как туда попали? Вот вы каким образом про это узнали и как туда приехали? Вот что вы для этого сделали, чтобы там оказаться?
Я уже бывал несколько раз, у меня дальние родственники в Израиле, еще когда были визы.
Ага.
Ну и последний раз я был в сентябре, ну, собственно, я уже там раза четыре был.
Ага. Вот. То есть вы просто знали и как-то с приятелями туда ездили?
Да, конечно, рассказали друзья, родственники.
Спасибо большое, спасибо, Михаил.
Конечно.
Ну, вот видите, подтверждение, во всяком случае, одно место мы знаем. Давайте еще один звонок. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». И вот вы, например, в прямом эфире. Да, я слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Ленор. Это тот самый Артем, который прислал вам сообщение про Рехов Шенкин.
Да, здрасте, Артем.
Вот,
вы откуда, простите? Вы из Москвы?
Да, сейчас я в Москве.
Угу.
Это совершенно замечательное место. Это очень такая спокойная улица, которая отходит от Шука Кармель.
Шука,
там...
это рынок.
Это рынок.
Да.
Ага.
И там есть масса кофеен, масса таких магазинчиков с этническими, такими левантийскими чисто сувенирами.
Угу.
И, в принципе, там очень хорошо гулять. Я очень любил это место. И, кроме того, так уж вышло, что иногда я оказывался уже в другой немножко части Тель-Авива. Ее тоже необходимо упомянуть, она очень пафосная. Она называется Кикар Медина. Это такой центр.
Да, это круглая-круглая площадь,
да, круглая,
со множеством разных
площадь магазинов.
Ага.
Да, которые тоже, в принципе, туристам показывают. Но все-таки я рекомендую, ну, что в последний раз я был 2 года назад, да, Шенкин не утратил свой такой аромат богемы.
Очень понятно, Артем. Спасибо вам большое. Да, Ленар, что ты хочешь добавить к этому?
По поводу и Шенкин, и Израиля вообще. Мы забыли о том, что люди приезжают туда с детьми. Это самая дружелюбная по отношению к детям страна на свете, наверное. Детям можно все. Их пускают везде, в каждом ресторане и стуле. Но Шенкин – это абсолютно особое место для детей, потому что можно бегать, можно лазить по полкам в магазинах, можно...
Она что, пешеходная? Там машин нет, что ли?
Частью. Частью, но все места там, в том числе там детский магазин, рестораны, идеально оборудованы для детей. Это место, где можно провести день с семьей. Гулять, есть, покупать, играть, развлекаться.
Еще один звонок, прежде чем мы перейдем к другим темам. Да, я слушаю вас. Это, кажется, из Питера нам звонят.
Да.
Здрасте. Как вас зовут?
Екатерина Ивановна.
Да, Екатерина Ивановна.
У меня есть вопрос.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, а сейчас еще практикуются такие экскурсии на ювелирную фабрику, если я правильно говорю, или там вот фирму ювелирную, где можно посмотреть и купить какие-нибудь изделия там на память, что-то такое.
Понятно.
Такое.
Хорошо. Екатерина Ивановна, сейчас спросим у Наташи. Наташа, что вы можете про это сказать?
Имеется в виду, наверное, алмазная биржа?
Да, ну что-то вроде этого, да.
Ну, это одна из основных экскурсий, как правило, если это стандартный экскурсионный тур, алмазная биржа дарит эту экскурсию. Дарит экскурсию какую? По Тель-Авиву и Яффа.
Угу.
И, естественно, в
конце... То есть вас возят, катают, показывают,
да,
и в конце концов привозят такие в
конце
в
привозят
точку.
На алмазную биржу, показывают музей алмазов Эппингеймера.
Ага.
И если у вас есть желание совершить покупки, пожалуйста.
Кроме того, я помню, что есть кусок одной из двух главных тель-авивских улиц. Вот параллельно идет Дизенгоф, да, а ближе к морю что идет? Большая, ну вот сразу большой широченный проспект. Вспомню, пока буду говорить. В общем, короче говоря, есть кусок большой улицы, который весь набит всякими антикварными магазинами. И надо сказать, что там колоссальный выбор всего этого ювелирного, не очень дорогого, а чаще совсем дешевого товара. Ну, не потому что это плохого качества, а просто потому что это не какие-то невероятные бриллианты и изумруды, а достаточно скромные вещи. Люди приезжали десятилетиями и привозили с собой всякое. И там по разным жизненным обстоятельствам это продавали, сдавали, все это попадало к этим антикварам, поэтому вы видите там вещи со всего мира. Вы видите какие-то украшения азиатские, вы видите какие-то украшения южноамериканские, вы видите какие-то украшения со всей Европы, разумеется. И это и ювелирка, и посуда, и какие-то просто сувениры, и ткани, и ковры, и все что угодно еще. Вот от того, что это свозилось со всего мира, я помню, что на меня это произвело какое-то очень большое впечатление. Бен-Ягуда называется эта улица, разумеется. Да, Далинар.
Про ювелирку вообще. Израиль считается едва ли не самым крупным в мире экспортером бриллиантов. С высокой модой ювелирной там дела обстоят превосходно, и кто любитель, тот может покупать. Но кроме того, самые простые дизайнерские вещи, серебряные, не стоящие почти ничего, не похожи ни на что в мире. И это лучший подарок, который оттуда можно привозить.
И продаются просто на улице, вот на всяких таких людных местах.
Да. На людных местах просто выходят художники по серебру. Это прекрасная вещь.
Давайте, знаете что, все-таки мы обязаны с вами об этом упомянуть, если мы говорим об Израиле. Это о проблеме субботы. Наташа, расскажите нам в двух словах, в чем, собственно, заключается проблема?
В том, что
все умирает в какой-то момент.
С одной стороны, это не проблема, просто приезжая в Израиль, об этом надо знать. Прекращается торговля, закрываются магазины, наступает
пятницу
шаббат.
Пятницу вечером
до воскресенья.
До субботы вечера.
До субботы вечера, но с воскресенья начинает все функционировать, получается так.
И это действительно радикально. Магазины действительно закрыты. И
нет, не пугайте. Есть дежурные аптеки, есть открытые супермаркеты.
Ну, да, ну понятно. Не то, что ты умрешь от жажды,
кстати,
да.
Каньоны,
разумеется.
Каньоны не открыты.
Многие, да.
Многие открыты.
Ну, в общем, нужно отдавать себе отчет, что вообще вся вот эта система выходных, она сдвинута вперед на один день.
Да.
Воскресенье.
Это воскресенье, это настоящий
воскресенье,
рабочий
нормальный
день.
Рабочий день, а вот пятница
и суббота
выходные.
И не ходит общественный транспорт. Это очень-очень важный пункт.
А, да, вот это важно. Например, если вы хотите там переехать куда-то с места на место именно в пятницу, то
да, все, кто имейте
в виду.
В пятницу,
или, например, я однажды ужасным образом влип, потому что мне в пятницу вечером, я улетал в субботу утром, и мне в пятницу вечером нужно было сдать машину. И выяснилось, что закрыты все вот эти вот прокатные пункты. Хотя у меня машина была от большой фирмы, от Херца, и у них там вроде много этих. Мне пришлось тащиться в аэропорт Бен-Гурион, потому что это единственное место, где можно было от этой машины наконец избавиться. А в противном случае она должна была бы у меня оставаться лишних 2 дня, и мне надо было бы за нее платить, и она мне была уже совершенно не нужна. Да, да, так.
Просто о шаббате. Об этом надо знать, я еще раз говорю. И мы всегда рекомендуем туристу не начинать свою поездку именно в шаббат. То есть мы предлагаем заезжать в воскресенье, в понедельник.
Ну да, потому что первый день как-то пропадет.
Потому что если приехали на неделю,
да,
конечно, обязательно попадет шаббат, ну, обязательно.
Да. Ну да, шаббат первый, шаббат последний. Получишь, что 2 дня потеряет.
Да, вот.
Понятно. Еще один звоночек. Давайте примем. Да, я слушаю вас. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
Алло, добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Андрей, я из Москвы. Я вот хотел бы комментарий такой короткий вот.
Давайте.
По поводу арабского мира и каких-то вот сложностей по въезду. У нас тоже как бы нам говорили, что могут быть какие-то вопросы, но у меня вот был тур в мае вот 2008 года. Угу. Мы из Египта въезжали в Израиль на экскурсионку на 2 дня. Вот. И, ну, во-первых, я бы хотел бы сказать, что это очень, как бы, такой недорогой и, ну, двухдневный тур, и очень удобный, то есть без визы, тогда еще, как бы, не было визы, прямой. Вот, так что никаких проблем. То есть через Египет...
Да, видимо, это действительно осталось в прошлом. Я много про это, про все слышал в давние времена, но как-то никогда в жизни я реально не сталкивался с человеком, у которого что-то такое когда-либо происходило.
Ну, вот в прошлом году мы летали так и достаточно, ну, немножко утомительно, как бы, автопереезд, но тем не менее, Иерусалим и все библейские места, так что я бы рекомендовал тем, кто едет.
Понятно. Спасибо, Андрей, большое. Я напоследок скажу, что у нас здесь среди смс-ов встречается очень много вопросов по поводу разных других израильских мест, прежде всего по поводу Иерусалима, по поводу Мертвого моря, по поводу Красного моря, Эйлата и так далее. Мы намеренно сейчас об этом не говорим. Я надеюсь, что это все-таки у нас не последняя программа «Побег», а мы планируем еще, еще к Израилю, конечно, вернуться и специально как-то провели такую вокруг Тель-Авива демаркационную линию, за которую стараемся не высовываться для того, чтобы не портить будущих удовольствий и впечатлений. Конечно, у нас будет программа и про Мертвое, и про Красное море, и, несомненно, у нас будет программа про Иерусалим, может быть, даже и не одна, поскольку главный город на свете все-таки, по всей видимости, стоит того. Ну что, вот, собственно, мы как-то приблизились к финалу нашей программы. Я хотел бы напомнить телефон компании, которая нам сегодня помогала и которая, я надеюсь, вам однажды поможет до Израиля доехать. Речь идет о компании Solvex Travel, телефон которой...
Обращайтесь к нам, пожалуйста, телефон 956-1418. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы и организовать вашу поездку.
Ну вот, это была программа «Побег». И в этой программе мы с вами обсуждали только маленький кусочек Израиля. Обсуждали только Тель-Авив, понимая, что нам еще не раз придется в Израиль вернуться. С нами были сегодня в студии Ленор Горалик, журналист и писатель. Спасибо большое, Ленор.
Спасибо большое.
И была Наташа Алпатова, менеджер туристической компании Solvex Travel. До следующей среды в этой программе. Не знаю пока, куда мы с вами поедем через неделю, но, уверяю вас, это будет какое-нибудь замечательное место. Я Сергей Пархоменко, это была программа «Побег». Всего хорошего.